каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Друзья, ну, во-первых, здравствуйте, а во-вторых, действительно, обсуждаем сегодняшние новости не так, как все, и не так, как всегда. Во-первых, потому что Александр Янковский...
Александр Янковский временно недоступен для нас.
Да, да, да.
Он будет доступен в следующем выпуске.
В следующем выпуске, друзья. Но, тем не менее, Павел Казарин, Сергей Макрушин и овации на поле. Вместо Александра Янковского выходит журналист «Новой газеты» Евгений Титов. Евгений, добрый день, вечер.
Ура, 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 всем привет.
Да. Слушайте, друзья, мы тут всю неделю всматривались в ленты новостей и пытались понять, на самом деле, что же из этого достойно вашего внимания. Честно говоря, выбор у нас на этой неделе был более чем предостаточен, но самая главная новость – это, конечно, история про то, что все. Капитан Волошин.
Пропало все. И капитан Волошин пропал.
И украинский МиГ, который сбил Боинг.
И украинский истребитель
Су, который тоже его, я так понимаю, атаковал.
И свидетели, которые видели этот самолет на высоте 10 тысяч метров.
Да, я просто напомню, друзья, что на этой неделе состоялось таки промежуточное, правда, заявление следственной группы Нидерландов, которые таки 2 года и 2 месяца расследовали историю про крушение малазийского Боинга в небе над Донбассом и таки вынесли свой вердикт. Вердикт заключается в очень простом факте, что Боинг был сбит из пусковой установки «Бук», которая прибыла с территории Российской Федерации, и на территорию Российской Федерации была, собственно, вывезена, эвакуирована после того, как пассажирский лайнер был уничтожен. 100 подозреваемых в списке. Следствие просит еще 2 года для того, чтобы, я так понимаю, этот список верифицировать, и из этих 100 фамилий выбрать все-таки те, которые причастны и к уничтожению пассажирского лайнера, и в результате которого погибло почти 300 мирных жителей. Ну и самое забавное, вы уж простите, если можно говорить в таких категориях в отношении такой трагедии, это смотреть за реакцией российских медиа. Женя, что там происходит?
Ну, происходит то же, что обычно, громадное вообще такое пропагандистское цунами, вот, но я думаю, что если в предыдущие годы основным мемом российской действительности была фраза «Крым наш, пора в России менять, Бук наш». Бук наш.
Ну вот в том-то и дело, что мем Бук не наш, я так понимаю.
А меня интересует больше, ну понятно, что российские средства массовой информации, особенно которые подконтрольны, там, Кремлю, Минобороне, кому еще можно быть подконтрольным, они делают то, что они делают уже достаточно давно. Но вот как российское общество восприняло этот отчет Международной следственной комиссии?
Ну, так же, как и все предыдущие новости, связанные с этой темой, но постоянно варьируются. Значит, сначала был самолет, но не Бук. Потом был Бук, но не наш. Я думаю, что следующий будет Бук наш, но Путин не знал.
Да. Кстати, вполне может быть.
Вот это... Просто Путин не знает ни о чем, ни о чем.
Слушайте, я не знаю, о чем знает или не знает Владимир Владимирович Путин, но я просто... Мы с коллегами как раз накануне эфира просто проштудировали архивы и посмотрели на все эти версии, которые в свое время предлагал российский телеканал Live News российскому же потребителю. И я просто хочу напомнить о том, что в поиске виноватых телеканал Live News даже обращался к экстрасенсом, на секундочку, да. И женщина-экстрасенс доказывала журналистам российского телеканала о том, что самолет был сбит украинским истребителем. Давайте послушаем, как это было.
С воздуха. Целеустремленно. Невинные люди пострадали.
Удар был с воздуха. Вот в эту сторону. То есть в ту сторону, которая находится по ту сторону. Удар был туда. Это был воздух, это было мгновенно. Скорее всего, там было даже 2 удара. Один первый. Поражение, второй уже целевой, на уничтожение.
Знаете, я долго, в принципе, работаю в жанре журналистского расследования, но вот расследование путем обращения к экстрасенсу – это высший пилотаж вообще.
Это просто хай-класс.
Я до этого додуматься не мог. Я думал, документы надо искать, какие-то следы, да, деньги как проходят там. В случае Бука, да, надо искать какие-то спутниковые снимки и записи с регистратора, что я делала международная следственная группа. А здесь все просто, оказывается.
Взяли, пошли к экстрасенсу. Ты просто действительно мыслишь, как как журналист, а пропаганда, она сродни религии, там доказательств не нужно, вот, да? Религию ты просто веришь, вот, без доказательств, так и пропаганда. Поэтому, в общем, нормально. Экстрасенс — это обращение к самым низменным таким вот.
Я вспомнил, кстати, еще чувствам. Один случай, когда журналисты РЕН-ТВ обращались к экстрасенсам, когда погиб Сашко Билый.
Из серии кто был его причиной его гибели?
Да.
Слушайте, замечательно. Я на самом деле что-то не понимаю про журналистику. Хотя на самом деле, друзья, можно и не обращаться к журналистам, но все равно быть антигероем профессии. Я все тот же, все те же наши коллеги, скажем так, из российских медиа, они в свое время, 2 года назад, я напомню, что Боинг потерпел крушение летом 2014 года, они, среди прочего, родили историю про капитана Волошина. Капитан Волошин — это такой мифический персонаж.
Это «Комсомольская правда» отметилась, по-моему.
Абсолютно, да, точно, да. Это был такой себе, как его представляли, украинский военный, который, устав от зверств хунты, перебежал на сторону, соответственно, сил добра и мира в Донецке и в Луганске, а потом в Российскую Федерацию, и он рассказывал о том, что вот действительно это именно украинские летчики, сидя за штурвалом Су-24, отправили на тот свет 300 мирных жителей. Давайте послушаем и эту версию, которая звучала с российских телеэкранов и в радиоэфире в 2014 году.
Взлетело 3 самолета, среди которых один был оснащен такими ракетами. По истечении небольшого времени, как вернулся только 1 самолет, 2 было сбитых. И вернулся вот этот 1 самолет, с этими, на которых были эти подвешенные ракеты. И зная немножко этого летчика, вполне возможно, когда сбили 2 этих самолета, просто испуганная реакция неадекватная. И вполне возможно, была возможность, что от испуга или встали вместе запустить ракеты в Боинг. Фраза была от него слышно, когда из самолета вылез. Самолет не тот.
Слушайте, у меня вопрос к Евгению Титову, к нашему коллеге из «Новой газеты». Женя, вот как рождаются подобные фейки? Это что, инициатива с мест? Сидят редакция «Комсомольской правды» на каком-то редакционном совещании и придумывают какой-нибудь... Давайте больше ада.
Брейнсторм или... такой устраивает, да? Как сказать?
Да, или как-то происходит?
Слушай, я никогда в этом не участвовал, но как-то так это происходит. Совершенно такая креативная сфера, я думаю, да, мозговым штурмом все это рождается. Да,
или все-таки в администрации президента Российской Федерации, где-нибудь по внутренней информационной политике есть какой-нибудь отдел, где сидят специально там 5 человек, у которых забрали паспорта, и такие, которые: «Хо-хо, а давайте перечитаем Пелевина и еще одну версию придумаем».
Слушай, это тайна за 7 печатями на самом деле. Я не знаю, как это происходит, но какие-то, я думаю, основные идеологические установки, какие-то пропагандистские, безусловно, спускаются из Кремля.
Я хотел напомнить еще, что Евгений, это журналист «Новой газеты», это единственное российское издание, которое после трагедии MH17 вышло с полосой первой, на которой было, если я не ошибаюсь, было написано «Простите нас».
Прости, Голландия. Да, действительно, это так. И мы подверглись нападкам вот в нынешних условиях, приближенных к фашистским в России. В общем, действительно, это было страшно, вот получить такую реакцию общества. Жесткую на нашу
статью. А вот все-таки может ли прийти российское общество к тому осознанию, что действительно вина за эту катастрофу, она может лежать на России, и вот что-то не так, наверное, все-таки вот с российской стороны в этой истории?
Слушай, риторический вопрос. Фашистская Германия как пришла к осознанию? Да, через какой-то колоссальный перелом. Вот я боюсь, что, быть может, России тоже придется приходить вот через какие-то такие страшные вещи.
Вот вообще любопытно, друзья, как российские медиа сейчас реагируют на итоги этого обнародования данных со стороны Международной следственной группы. Я просто напомню, что вот совсем недавно в эфире одного из российских телеканалов Леонид Гозман, есть такой правозащитник, да, политик, принадлежащий, скажем так, к либеральному оппозиционному лагерю, так он говорил о том, что, скорее всего, следующему президенту Российской Федерации придется приносить официальные извинения за сбитый Боинг, после чего ведущие, собственно, затравили, не дали ему продолжить, в некоторых телеэфирах, на некоторые часовые пояса вообще эта сцена, этот эпизод был вырезан. Но на этом фоне вообще очень любопытно смотреть, как действительно официальная Россия пытается комментировать итоги Следственного комитета. Вот подобному допросу с пристрастием недавно подвергся, среди прочего, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которому пришлось отвечать на вопросы ведущего BBC, программа Hard Talk, который как раз-таки у него и задавал ему один простой вопрос. Собственно, опровергает ли официальный Кремль итоги этого расследования или же соглашается с ними, и вот что из этого получилось.
Прежде всего, мы не можем считать то, что они говорят, окончательной правдой. Готов поспорить, вы не видели никаких доказательств этих заявлений. Нам нужно быть здесь очень точными, это тяжелая трагедия. И мы не можем оперировать заявлениями, голословными заявлениями, без каких-либо доказательств и деталей. Мы знаем, что дьявол как раз в этих деталях, и, к сожалению, многих из этих деталей нам по-прежнему недостает, чтобы сказать, что это было так, а не иначе. И это оружие прибыло с этой стороны или с этого направления.
Слушайте, это просто гениально. То есть выходит международная следственная группа и говорит, смотрите, Бук был привезен с территории Российской Федерации, потом ее перегрузили на грузовик «Вольво», привезли в Снежное, где откуда был произведен пуск, потом его эвакуировали на территорию Российской Федерации, потом Дмитрий Песков, говоря, что это все божья роса, объявляет нам, что значит, ах, это томительная неизвестность и непонятно, откуда прибыл Бук. Это вот точная история про эту историю, когда муж возвращается домой из командировки, видит в парадной, значит, у себя на вешалке огромное пальто, огромные ботинки 47-го размера, там, я не знаю, слышит из комнаты доносящиеся крики, подходит к этой комнате, дергает ручку, ручка заела, и он такой, ах, это томительная неизвестность. Слушайте, но я просто не знаю. Вообще, на самом деле, официально Москве не позавидуешь, потому что сегодня приходится, наверное, предлагать какие-то версии. То есть раньше все было понятно. Есть Россия, которая на Донбассе борется за добро и справедливость. Есть доблестные ополченцы ДНР и ЛНР, которые борются против кровавой хунты. Есть, соответственно, страшная украинская хунта, которая мало того, что стреляет в мирных жителей, так она еще и избивает пассажирские лайнеры. А тут внезапно оказывается, что в роли хунты весь мир. Что в роли хунты Малайзия, которая участвовала в этой следственной группе. Что в роли хунты это Голландия, которая возглавляла эту следственную группу. Что в роли хунты это, соответственно, прокуроры тех четырех европейских стран, которые принимали участие в работе.
Это все сошли группы. С ума или я еду по встречной? Вот как этот вопрос можно вообще сформулировать, наверное. Да, ну, Россия здесь едет по встречной.
А, Женя, а вообще тема Боинга, вот вообще тема Донбасса сегодня в российской повестке, она насколько плотно вообще присутствует? Обычный российский обыватель, когда приходит домой, включает с пульта телевизор, что в основном он слышит с экрана этого основного телевизора?
Ну, я думаю, накал этот информационный спал, который был вот в предыдущий год, то есть, мне кажется, что вообще по большей части люди просто озабочены своими проблемами, какими-то там насущными, то есть, это не тема номер один. И сейчас, мне кажется, вообще время работает на Украину, потому что мотивация Украины совершенно понятна, люди защищают свою землю, а мотивация той стороны, она, в общем, она сходит на нет. Она сходит на нет, потому что, ах, русский мир, давайте объединяться сейчас, вот и что, и что, и что, и что, и ничего. И в итоге, в общем, как-то все это так постепенно утихает.
Жень, вот вы сейчас очень много времени проводите в Литве.
Да давай на ты уже, что ли.
Да, Жень, ты сейчас очень много времени проводишь в Литве. У меня вопрос, а вообще что говорят местные европейские медиа относительно того, что будет дальше? Вот окей, есть доклад, да, мы знаем, что расследование будет продолжаться до 2018 года, чтобы верифицировать список из 100 подозреваемых, сократить его, отсеять, наверное, лишние фамилии и так далее. Но вообще что говорят, что будет теперь? Вот Кремль, это что теперь, инфантерибль или все такой же надежный, выверенный партнер, как и раньше?
Нет, ну, мне кажется, что в Литве медиа достаточно объективно освещают то, что происходит в России. Delfi.ru портал есть русскоязычный. То есть та информация, которую люди должны получать в Литве, они ее получают в таком, в неискаженном виде, как мне представляется. Но я тут не профи, тут я не дока, как говорится, я там всего 2 месяца пока нахожусь.
Ну, а вот вообще настроение вот в свете этого конфликта, да, который сейчас происходит у нас на востоке страны, вот что вообще люди думают?
Ну, люди по большей части отдают себе отчет в том, что угроза реальна. Ребята, и она реальна. И когда мне говорят, да нет, ну что ты, Путин, разве он может на страны Балтии напасть? Я говорю, ребята, то же самое в 2013 году говорили про Крым. Да вы что, Крым, ну это же Третья мировая. И вот он забрал, и что? И ничего, и со странами Балтии то же самое.
Вот это вообще, кстати, хороший вопрос. Где та точка невозврата, которую должен сделать Кремль для того, чтобы в Европе, ну, в конце концов, избавились от иллюзий в отношении современного российского политического руководства? Потому что, ну, казалось бы, окей, ты аннексировал часть территории другого государства, да, там шестой послевоенный прецедент и первый в Европе. Окей, ты вторгся на территорию суверенного государства, поставляешь через границу оружие, добровольцев, там, бронетехнику и снабжаешь деньгами. Окей, ты сбил пассажирский лайнер, погибло 300 мирных жителей, в том числе не только с европейского континента, но и с американского. Окей, ты разбомбил в Сирии гуманитарный конвой. Окей. А что еще нужно сделать, я вот что-то понять не могу, для того, чтобы в Европе исчезли те оптимисты, которые говорят, что, братцы, это все Украина виновата, которая не выполняет Минские соглашения, которая не идет,
наверное,
на компромисс.
ООН влезть на трибуну в ботинках, ну, не знаю, что-нибудь отчебучить, такое, что запомнят надолго, вот как,
но мы еще как должны, Кузькину мать. Мы должны понимать, что вот огромные бабки российские вкладываются и в русскоязычную печать за рубежом, и во всевозможные диаспоры, там, пегиды всякие и так далее. Это еще вопрос денег.
Вот у нас, кстати, на этой неделе был на связи политолог Иван Преображенский, он хорошую мысль высказал. Он говорит о том, что в Европе есть две главных иллюзии в отношении Кремля. Не считая, конечно, вот эту вот коррупцию, о которой говорит Евгений, это само собой. Это первое, что Россия может быть партнером Запада по урегулированию сирийского кризиса. И продолжают оставаться очень много политиков, которые надеются на то, что там Россия сыграет, сделает конструктивный вклад в решение сирийской проблемы. А вторая история – это иллюзия бизнес-кругов о том, что рано или поздно можно вернуться обратно на российский рынок. Потому что что такое российская экономика до 2013 года? Это продаем на Западе нефть и газ, а на вырученное бабло покупаем на Западе все остальное. И очень у большой части европейского бизнес-сообщества есть иллюзия, что вот российский рынок – это та самая золотая жила, тот самый Клондайк, на которую вернуться мешают эти самые санкции, значит, нужно лоббировать их отмену. И вот наш коллега, вот Иван, он считает, что до тех пор, пока покупательная способность, условно говоря, российского рынка не докажет его неконкурентоспособность, вот это вот самый лоббизм за снятие санкций, за политическое отбеливание российского руководства, она никуда не денется.
Но это еще и вопрос идеологии, вот чего люди не понимают. Хорошо, возьмем НЭП, да, начало 20 века в России. Почему его свернули? Потому что идеологически он не соответствовал вот этому вот советскому тренду. То же самое и сейчас. Сейчас мы движемся по пути такого религиозного фундаментализма, да, то есть духовные скрепы, вот это вот все вставание с колен.
То есть такой православный талибан?
Да, да, и эта идея, она отрицает свободный рынок. Она отрицает, поэтому, в общем, две вещи несовместны. И люди этого не понимают в Европе.
Друзья, прежде чем мы, собственно, с этой темой подведем вот такую промежуточную черту и пойдем дальше, одна небольшая историческая аналогия. Где-то лет 20 назад в небе над Шотландией был уничтожен пассажирский самолет над Локерби. Расследование тоже шло 2 с лишним года и установило причастность к этому террористическому акту выходцев из Ливии, один из которых потом оказался даже сотрудником ливийских спецслужб. Соответственно, лидеру ливийской джамахирии Муамару Каддафи, от него западные страны потребовали выдать тех людей, которые, по мнению европейского следственных органов, были причастны к уничтожению. Муамар Каддафи отказался. Тогда были введены довольно жесткие санкции в отношении Ливии, которые действовали вплоть до 99 года, когда Муамар Каддафи пошел на попятный, согласился таки выплатить компенсации жертвам той трагедии по 10 миллионов долларов за каждого погибшего, суммарно там до 3 миллиардов, кажется, в итоге Ливия, и только выдать, соответственно, подозреваемых, и только потом санкционное давление начало ослабевать. Я понимаю, конечно, что любые исторические параллели, их беда в том, что они никогда не повторяются тождественно, ну, в абсолютном своем, соответственно, зеркальном виде, но тем не менее, это, отвечая на незаданный вами вопрос о том, что будет дальше. Дальше будет что-то, и вот мы это что-то будем отслеживать. А программа «Крымский пармезан», друзья, продолжается, и мы продолжим буквально через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, да, продолжаем. Крымский пармезан. Павел Казарин, Сергей Макрушин и гость наш Евгений Зитов. На троих мы сегодня этот пармезан делим. И вот у нас не совсем, точнее, даже совсем неприятная новость. Верховный суд России отклонил апелляцию на решение так называемого Верховного суда Крыма, который запретил Меджлис. И вот получается, что Верховный суд России этот запрет подтвердил.
Да. По большому счету, друзья, полку экстремистов прибыло, так что в наши тесные и сплоченные ряды, я так понимаю, сегодня попало аж 3000 человек. Это по словам...
Как минимум. Как
да,
минимум.
Главы меджлиса формирование... татарского народа, да. Это члены региональных меджлисов,
городских меджлисов, Крыму и так далее. Если знать традицию самоуправления крымско-татарского народа и формирования органов власти, то мы понимаем, что там традиция демократическая. Если смотреть, как выбирается Курултай, а потом уже меджлис, то мы увидим, что формирование меджлиса крымских татар принимает участие весь крымско-татарский народ.
Вообще, друзья, это любопытный кейс, на самом деле, в каком плане? На самом деле, я думаю, что у всех, кто следил за этим процессом, особенных иллюзий не было. Понятно было, что Верховный суд Российской Федерации, скорее всего, подтвердит решение суда первой инстанции, меджлис действительно за свою вот строптивость, нежелание признавать факт аннексии, за нежелание признавать смену флагов над украинским Крымом, что он отправится вот в такое... российское такое общественно-политическое гетто. Но у меня вопрос, а вообще, Евгений, что такое быть экстремистом сегодня в России?
Ну, на самом деле, планка снижена абсолютно, то есть перепости ВКонтакте какую-нибудь песенку, и тебе уже пришьют экстремизм, и действительно мы это видим на практике. То есть это делается по понятиям, чисто по чекистским понятиям. Вот ты не нравишься, поэтому сделай что угодно, ты станешь экстремистом.
Ага. Я не знаю, а если я выйду там с плакатом «Уважайте Российскую Конституцию», это экстремизм?
Ну, слушай, людей на Красной площади задерживали даже за то, что они стояли просто с воздушными плакатами, то есть просто держали руки, а по факту ничего не было в руках. Даже за это забирали.
А типа, а зачем?
А вдруг появится что-нибудь там?
А зачем что-то писать, я так все понятно, да?
Ну да, как в этом.
Да. Да. Но шутка уже даже такая ходит среди журналистов и правозащитников, что если кого-то в России назвали экстремистом, то это исключительно порядочный человек. Вот, можно не сомневаться уже почти.
Да, а почему меня нет в списках экстремистов?
Я вот потому что мы еще не заслужили, наверное, с вами, Павел.
Это я это, всегда знал, что вы на самом деле где-то тайный ватник, тайный латентный ватник Сергей Макрушин. На самом деле, поэтому вас в этих списках нет. Окей, то есть я так понимаю, что, условно говоря, любая организация сегодня в Российской Федерации, которая... За что нужно выступать сегодня в России, чтобы оказаться вот в числе таких вот вычеркнутых из общественного пространства и общественного поля?
Ну, во времена Советского Союза, допустим, единственным способом связи, собственно, да, народонаселения с властью была коммунистическая партия. Сейчас, по сути, возрождается та же самая ситуация, когда единственный способ связи с властью становится, допустим, единственным способом «Единая Россия» та же. Угу. И любой альтернативный путь коммуникации с властью, он просто автоматически становится экстремистским. Будь то экология, будь то, я не знаю, там, какие-то правозащитные движения. То есть любая попытка, в принципе, создать альтернативу общения, она уже чревата.
А в России можно быть не прокремлевским патриотом?
Ой, я сомневаюсь. Ну, можно, но в тюрьме тогда сидеть.
Слушайте, какая интересная...
Ну, даже если ты патриот, но власть не любишь нынешнюю, ну, вот есть у тебя причина сомневаться в искренности и в благих намерениях власти, то все, значит...
Ну,
вот,
поразительно, что никто не знает, что это такое вот российский патриотизм, да? Было понятно, кто такой строитель коммунизма, да? Это там такой-то, такой-то, такой-то... Кто такой российский патриот? Вот назовите перечень качеств, определяющих российского патриота. Кто это?
Ну, я думаю, что, во-первых, это гуттаперчевый позвоночник. Во-вторых, это готовность соглашаться на упреждение с любым решением власти. В-третьих, это способность переобуваться в воздухе, и если сегодня, условно говоря, Владимир Соловьев в 2013 году говорил о том, что Крым России не нужен, потому что это будет означать войну с Украиной, то в 2014 он уже говорил, что, значит, Крым нужен, ребята, и так далее. Вообще, вы знаете, друзья, это же вот история про запрет меджлиса, это такая вот квинтэссенция той политики, которая началась в России в аннексированном Крыму в феврале 2014 года, потому что я напомню, что сперва Москва проводила такую себе операцию по принуждению меджлиса к лояльности. Собственно, Мустафе Джамилеву звонил Владимир Путин, обещал большие блага, я так понимаю, сулил должности и финансирование. Пытались всячески договориться,
да, даже обеспечили представительство, да, по решению Курултая, да, были делегированы некоторые представители вот в правительство Аксенова, чтобы сгладить какие-то моменты, но нет.
Да, но в конечном счете любви не получилось, пошла любовь по расчету, когда некоторых членов меджлиса, собственно, удалось к себе переманить, а пустующие места заполнить всякими фриками, типа Руслана Бальбека, который возглавлял никому неизвестную общественную организацию, состоящую из него самого и, может быть, пары его друзей. Вот. Ну и вот история про Меджлис и история про принципы, она в конечном счете получила свое логическое завершение, объявлено экстремистской организацией. Хотя, с другой стороны, вопрос, как можно запретить то, чего юридически не существует, потому что Меджлис никак не формализован в юридической плоскости ни в Украине, ни, соответственно, в Российской Федерации, это тоже большой вопрос. Но, с другой стороны, это дает российским силовикам карт-бланш для того, чтобы устраивать любую репрессию, потому что...
Я думаю, для российских силовиков запретить реальность большой сложности не составляет, ну, потому что до абсурда многие дела доходят, когда я даже называю это карательными органами, которые, допустим, в Крыму судят людей за события, которые происходили вообще даже не в Крыму, а происходили в Киеве. И даже до весны 2014 года, там, зима 13-14 годов, я имею в виду, когда в Крыму судят людей, которые были на Майдане. Ну вот на голову не налазит вот такое применение, назовем это правосудием, да, хотя оговорок масс, на голову не налазит, потому что судят мало того, что задним числом за преступления, которые совершались на территории, ну всякое уж они не считают, наверное, Киев, да, сейчас своей территорией, и еще и в отношении граждан Украины, которые, если и совершали свои преступления, да, но тоже против граждан Украины, ну вот как это можно нацепить
Евгения,
на голову
и
назвать правосудием вообще, вот даже...
Согласен, Евгений, а у меня вот вопрос. Мы помним, как в 2014 году Крым не сходил, собственно, с российских медиа, и российские политики все считали необходимым высказаться по поводу такого территориального приобретения. А вот сегодня Крым вообще занимает какое бы то ни было место в российской публичной повестке? Центрального уровня.
Ну, насчет центрального уровня не знаю, но, в общем, в массовом сознании, пожалуй, да. Это один из основных постулатов вообще, и это один из основных столпов путинской власти. То есть, собственно...
Но ведь Крым должен был превратиться в остров-сад буквально на следующий день после того, что называют крымским референдумом. Объясняют ли как-то россиянам, почему этого не случилось? Почему из Крыма, так или иначе, я думаю, ну, до многих людей докатывается информация о репрессиях, о запрете Меджлиса крымско-татарского...
Ты зря так думаешь, нет, информация не докатывается.
Ну хорошо, а чем людям там вообще объясняют, что вот Крым сейчас это не превратился в...
Или такое... они считают, что превратился?
Считают, что превратился, реально, они в это верят.
Да.
Ну это человеческая психология.
Крымчане, вы слышите? Вы в раю живете, оглянитесь вокруг. Оглянитесь вокруг, у вас уже все хорошо, лучше не будет, наверное, потому что лучше некуда.
Ну, так и есть, в общем, да, и все в это искренне верят. И это свойство человеческой психологии, то есть, если ты уже что-то сделал, ты должен это рационализировать, поэтому, в общем, мы сами от себя скрываем правду в России.
Ну да, человек – существо не рациональное, а рационализирующее. Ему хочется во что-то верить, и он ищет аргументы в поддержку своей собственной точки зрения. Друзья, продолжим говорить в студии «Крымского пармезана» буквально через пару секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Итак, друзья, мы переходим к последней теме. Мало времени совершенно осталось. Тема большая, но я попробую как-нибудь покороче. Вчера Верховная Рада Украины уволила 29 судей за нарушение присяги судьи. И среди них есть тот человек, который очень знаком крымчанам. Это судья Чернобук, бывший председатель апелляционного суда Крыма, который вот сдал всю судебную власть Российской Федерации, но ей оказался неугоден и был вытолкнут на материк. Вот после предательства в Крыму он попытался выслужиться в зоне АТО, написал книгу. Давайте послушаем фрагмент вот этой вот истории.
Вечерами офицеры собирались на такую себе импровизированную, организованную мной политинформацию. В комнату зашел замполит. «Простите, что оторвал вас от беседы, товарищ полковник», — обратился он к комбату. «У нас трое солдат из стрелковой роты отказываются ехать на службу. Говорят, что без бронежилетов никуда не поедут». Немая сцена. Все смотрят на замполита, а он на нас. «Нужно выявить зачинщика и как-то избавиться от него», – предложил я. «И сделать это срочно. Предлагаю вызвать военную службу правопорядка. Пока будут ехать, организатора задокументировать и арестовать».
Ну, собственно, вот так вот судья, предавший Украину в Крыму, дальше был в роли
такие
такого...
Какие героические комментарии. Да, а кем он служил?
Он служил начальником бани в 39-й
бригаде. А, ну, разумеется, он, собственно, один, наверное,
два месяца получил медаль. Да, ребята из 39-й бригады действительно были в жестких очень боях. Им было непросто. А вот Чернобокову все было хорошо. У него служба прошла вот таким образом. Он других отправлял, заставлял идти. И я что хочу сказать, что... Наказание Чернобука настигло и еще не в полной мере.
Да, с него сняли судейскую мантию, друзья, и поэтому были бы музыкальным бы радио, поставили бы для него какую-то хорошую песню, но, простите, не музыкальное мы радио.
Мы не музыкальное радио, это «Крымский пармезан», Павел Казарин, Сергей Макрушин, и в гостях у нас был сегодня Евгений Титов.
Берегите себя, не теряйте здравого смысла, и до скорого.